Добрый день. Меня уже представили. Я опять второе представление о прикладной физике. Я пытаюсь вам рассказать о наших попытках создания логических элементов и элементов памяти на основе кристаллов, активированных ионами редкоземельных металлов. Ну, несколько вводных слов. Как и классики, квантовые вычисления и коммуникации состоят из трех блоков. Это передача квантовой информации, хранение и обработка квантовой информации. Вот, как сказала Елена Анатольевна, наиболее приближенная к реальной реализации уже это квантовые коммуникации, основанные на концепции квантовых повторителей. Квантовая память является базовым элементом как первой части, так и второй. Большие сомнения вызывает как раз первая часть. Это реализация квантового компьютера, потому что есть много аргументов за, много аргументов против. Аргументы против говорят о том, что всего существует раз-два, я обчелся алгоритмов, где продемонстрировано преимущество квантового компьютера. Но с другой стороны, если верить закону Мура, то через пару лет или тройку лет мы уже придем к таким размерам элементов даже классических компьютеров, что описывать их работу придется все равно на квантовом языке. Поэтому это вещь интересная. Чтобы долго не задерживаться, я приведу просто пару цитат, которые принадлежат ко времени, когда классические компьютеры зарождались. Вот они здесь приведены красным цветом. Если следовать вот такой же логике, то я надеюсь, что лет через 70, что квантовый компьютер тоже будет иметь место. Итак, существует много подходов к реализации как квантовых вычислений, так и квантовой памяти. Это и фотоны, это отдельные атомы, о чем рассказала Елена Анатольевна и так далее. Мы предлагаем подход, основанный на ансамблях частиц. Что он из себя предполагает? Вот смотрите. Кубит, квантовый бит – это любая двухуровневая система. Мы берем ионы, которые любым случайным образом слипнут какой-нибудь органический кристалл. Структура уровня вот такая. Два нижних уровня мы берем и считаем кубитовым. Вот, 0 и 1. Они здесь обозначены. Мы должны этим кубитом управлять. Управлять первое, что приходит в голову. Мы просто берем вот эти резонансные излучения, прикладываем и, меняя его характеристики, делаем что угодно с кубитом. Ну, очевидно, что при таких частотах длина волны несколько десятков метров. То есть каждый кубит, то есть на это излучение реагируют все кубиты. Никакой адресации, никакой селекции нет. Значит, не проходит. Остается другой вариант. Это управление кубитом через верхний уровень при помощи оптики. Оптики длина волны очень маленькая, тогда это реализуемо. Опять два подхода. Можно рассматривать отдельные фотоны, о чем рассказывал, отдельные атомы, о чем рассказывала Елена Анатольевна. Можно рассматривать много-много атомов, разбросанных по этому самому кристаллу. В чем плохость одного фотона? Вот за что дали премию? Хорошо, он догадался, что на самом деле заставить взаимодействовать один фотон с одним атомом – это очень тяжелая задача. Только если заставить их сидеть внутри резонатора, где фотон болтается долго-долго-долго за счет преотражений и имеет много времени, чтобы производить с атомом, тогда это реализуемо. Если мы берем много частиц, миллионы, то фотон всяко, хоть с одной из них, при взаимодействии. Вот это преимущество ассамблевого подхода. Теперь. В чем преимущество этих кристаллов? Посмотрите, мы должны управлять этим кубитом при помощи, мы договорились, оптики. Одна итерация при стандартных совершенно лазерных системах занимает несколько микросекунд. Эти системы обладают, пункт 1, времена когерентности порядка миллисекунды на верхнем уровне и секунд на нижнем уровне. То есть гарантированно 10 тысяч операций можно производить с этими самыми ассамблями. Второе, я уже сказал, что селекция и адресация тут жестко не в координатном, а в частотном пространстве. Смотрите, что происходит. Вот то, что рассказывала Лена, это мы берем один атом, четко должны прицелиться при помощи лазера, при помощи резонатора к этому атому и попасть туда излучением. Здесь же нет ничего подобного. Мы берем, лазер стоит как вкопанный, много-много частиц. Лазер гуляет только по частоте, он стоит сам как вкопанный. И только в частотном диапазоне осуществляется и селекция, и адресация, и управление кубитом. Сейчас я расскажу чуть подробнее. Так, вернемся теперь чуть назад. Ага. Сами по себе кубиты вообще никому не нужны. Они должны взаимодействовать друг с другом. Вот замечательное свойство этих кристаллов в том, что у них природой задано уже взаимодействие, заключается в том, что и здесь, внизу, и здесь наверху есть дипольные моменты. Но они существенно разные. Поэтому, если мы возбуждаем сюда, вокруг этого кубита меняется электрическое поле, которое воздействует на другие кубиты. Таким образом, осуществляется взаимодействие между кубитами. Далее. Если кубит – это ансамбль частиц, выделенных из неоднородного ушерения, то есть стандартное неоднородное ушерение – 10 ГГц, сам кубит занимает расстояние, равное сумме сверхтонких переходов – это 100 МГц. То есть гарантированно в одном кристалле на одном луче мы уже имеем 100 кубитов. В принципе, это достаточно для того, чтобы, если компьютер, конечно, квантовый существует, чтобы преодолеть, чтобы показать свое преимущество перед классическими компьютерами же. Ой, далее. Вот в чем преимущество этих систем? Мы говорили о том, что нужна коммуникация, нужна память, нужны вычисления. Вот эти системы очень хороши для всех этих концепций. То есть при помощи одного и того же кристалла можно реализовать и квантовые репитеры, и систему памяти, и систему обработки информации. Теперь, четвертый пункт я пока пропущу. В чем преимущество еще этих кристаллов? Самой природой задано, что эти частицы впаяны, прибиты к одному и тому же месту. Нет движения частиц. А движение частиц, когда приводится к сбивке фазы и плохой работе, и как компьютера классического, и так систем коммуникации. Вот это главное преимущество. Дальше, пошли дальше. Как такие кубиты можно реализовать? Как их создать? Потому что, еще раз, у нас широкая линия, мы должны выделить на этой линии много-много по частотном пространстве структур, которые друг от друга не зависят, и зависят взаимодействие только по нашему желанию. Значит, процедура стандарт, это просто выжигание спектральных дыр. Берется лазер, в некотором частотном диапазоне он качается, частицы перекачиваются на другие вспомогательные уровни, дальше берется очень узкий скальпель лазер, обратно перекачивается. Вот. И получается тонкая структура. Вот именно таким же образом, вот эта идеология создания таких кубитных структур. Конечно, в реальной ситуации, когда имеем шестиуровневую систему, тут нужно делать порядка тысячи циклов импульсов, но в итоге мы получаем действительно систему, которая выделена. Вот это кубитовая структура. Мы четко видим переход один с первого уровня кубитового, со второго уровня кубитового уровня, наверх на общий уровень. Таким образом, мы этим кубитом можем спокойно руководить и рулить. Так, теперь, смотрите. Теперь, поскольку у нас появилась возможность целенаправленно воздействовать на определенные уровни кубита, мы можем манипулировать населенностью. Вот изначальная кубитовая структура, стреляем сюда, убираем кубит, населенность кубита вообще на третий уровень, стреляем сюда, убираем населенность с нужного нам уровня. Манипуляции есть. Время жизни кубитов, вот именно в этом кристалле, порядка секунды. То есть у нас очень много времени, чтобы провести любые операции с этими кубитами. На самом деле сейчас... Спасибо, Елена Анатольевна, привезла нам кристалл еще один из Америки, в нем мы нашли 100 секунд время жизни. Это еще лучше. Теперь, я уже говорил, кубиты сами по себе не нужны, нужны взаимодействующие кубиты. Взаимодействие, как я уже говорил, осуществляется за счет эффекта Старка и за счет того, что здесь, когда мы возбуждаем систему, вокруг нее меняется электрическое поле, меняется и полимет, меняется электрическое поле, за счет Старка сдвигается уровень, и возбуждая или не возбуждая управляющий кубит, мы либо делаем, либо не делаем операцию над управляемым кубитом. То есть это двухкубитная операция. Почему я говорю про двухкубитовую? Потому что для того, чтобы создать любую логическую операцию, вы должны иметь универсальный набор, который это позволяет сделать. Универсальным набором, как показано, является однокубитная операция манипуляция одним кубитом и любая из двухкубитных операций. Например, контролируемый нет, не ценор. Вот я рассказал, как она осуществляется. Тем более, что операция ценот на формате приводит к перепутыванию двух кубитов, а это означает, это считается одним из основных ресурсов квантового компьютера. Далее, как мы можем проверить, в нашей системе работает эта схема или нет? Там проще простого. Прикладываем электрическое поле, если у нас уровни сдвигаются, значит эффект Старка работает, значит можно надеяться, что система позволяет нам это сделать. Приложили электрическое поле, сдвиг есть. А давайте попробуем это проверить теперь напрямую. Что мы делаем? Создаем кубит, это у нас управляемый кубит, а здесь, в другом частотном диапазоне, будем считать, что управляющий кубит. Поэтому, возбуждая или не возбуждая частицы управляющего кубита, мы можем либо осуществлять, как я уже говорил в предыдущем слайде, перенос, либо не осуществлять перенос, в зависимости от того, в каком состоянии управляющий кубит. Это на этом продемонстрировано. Если будет интересно, я подробности потом расскажу. Итак, мы продемонстрировали возможность реализации кубитовой структуры на ансамблях, которые представляют собой кубиты, манипуляции над ними и возможность двухкубитовой операции. То есть, в принципе, если бы все было так хорошо, можно было сделать квантовый компьютер. Но существует, на самом деле, две основные проблемы. Первая проблема – это масштабирование. Мы с вами оценили, что у нас есть 100 кубитов на нашем кристалле. Но кубиты должны быть взаимодействующие. Если оценить результат предыдущего эксперимента, то на самом деле, если возьмем 2 кубита, взаимодействует всего 10% частиц, стоящий в этом кубите. Если возьмем третий кубит, 10% от 10%. Четвертый, 10% от 10% от 10%. Когда перейдем к десятку кубитов, у нас от 10-15 частиц рабочих останется одна. То есть нужно придумать нечто, а нам нужно 100, по крайней мере, чтобы нам было возможность иметь 100 кубитов. Так вот, сейчас существуют две схемы, одна из них наша, а другая не наша, которые позволяют решать эту проблему. То есть связать, перепутать два пространственно разнесенных кристалла. Если на одном имеем 10, на втором имеем 10, на третьем и так далее, 100 наберем. В этом ничего страшного, потому что вся изоструктура, вот этот маленький кристалл, 1/10 кубика, 10 кристаллов, это будет всего 1 кубик. Ничего страшного, в размерах это ничего страшного нет. Так, теперь эффективное управление кубитами. Вот смотрите, у нас кубит – это ансамбль частиц. Этот ансамбль должен себя вести как рота хорошо вымуштрованных солдат, как на параде, потому что если этого не будет, каждый будет себя вести по-другому, и эффективного управления этим кубитом не будет. То есть управляющее поле должно быть одинаково воздействовать на все частицы, эти на 10-15 или 10-13 частиц, которые сидят в этом кубите. Если возьмем стандартный гауссовый импульс, это ничего не получится, потому что на верхушке у него одно поле, пока другое поле, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но, слава богу, придумали люди так называемые seconds импульсы, которые представляют из себя модуляцию не только по амплитуде, но и чуть по частоте. У них плоская вершинка в спектре и резкие фронты. Вы как будто прямоугольником действуете на всю эту структуру, то есть воздействие поля одинаково. То есть, на самом деле, обе эти проблемы, в принципе, решаемы. Пойдемте дальше теперь на память. В принципе, сейчас наиболее перспективным считается три типа квантовой памяти. Первое – это основано на явлении электромагнитной сурной прозрачности. И второе – два – на неклассических схемах фотонного эха. Значит, что такое электромагнитная сурная прозрачность? Если у нас вот такая есть трехуровневая схема, и на нее действуют два поля, если это, они резонансные, поэтому если это поле убираем, это сильно поглощается, потому что резонансное, это убираем, это сильно поглощается. Но оказывается, есть такие условия, что когда оба поля действуют одинаково, среда перестает их чувствовать, несмотря на то, что эти поля резонансные. То есть она просветляется. И в спектре поглощения образуется очень-очень узкий провал. Раз и узкий провал, значит есть резкая дисперсия. Она нормальная. Если дисперсия нормальная, то есть резкое уменьшение групповой скорости. Скорость света в вакууме 300 тысяч км в секунду. Сейчас приведены эксперименты, которые покажут, что скорость света может быть 10 метров в секунду, 1 метр в секунду, 10 сантиметров в секунду, и можно полностью восстановить свет. Так вот, идея памяти в чем заключается? У нас, я на самом деле расскажу не очень правильно, но у нас там простой языке. Вы берете импульс, вот в эту среду, которая реализуется вот этот эффект, передний фронт у него начинает тормозиться из-за того, что групповая скорость очень маленькая, задний нагоняет, он сжимает и сидит вот здесь. И очень-очень-очень медленно здесь двигается. Вы выключаете управляющее поле, он растягивается и высвечивается. Контролируемое хранение информации. Все вроде бы замечательно, но есть недостатки у этой системы. А, в лесах потом. Значит, мы пытались это реализовать экспериментально. Сейчас, на сегодняшний день у нас достигнуто просветление до 40%. Но естественно, когда обработается с излучением на уровне одного фотона, 40% мало, надо иметь 90-100%. Но, в принципе, мы знаем, почему у нас ограничение просто аппаратурно связано. То есть, реально, если учесть аппаратурные условия, на самом деле у нас порядка 90%, то есть полы хорошее достижение. Более того, вот эта спектральная селекция именно, которую мы использовали, позволила именно так сильно увеличить это просветление, потому что в тех же самых условиях, когда мы делали без селекции, мы получили всего 3-5%. В чем проблема этой памяти, этой схемы памяти? Во-первых, модовая емкость, что такое модовая емкость? Вот смотрите, вот квантовые коммуникации, это сугубо вероятностная штука. Вы должны работать с одним фотоном. На 10 штучках перекинуть его через 10 квантовых повторителей, репитеров. Работать с одним фотоном. Если на каком-нибудь участке у вас фотон исчез, вы должны всю процедуру повторить сначала. Поэтому чем больше у вас попыток в единицу времени, тем больше шансов на успех. Понятно, да? Поэтому чем больше сигнала вы накопите в вашей памяти, чтобы повторить все эти операции, чтобы иметь успех, тем лучше. Вот это число сигнала, которое вы храните в вашей памяти, это есть модовая емкость. Вот модовая емкость у этой схемы, она пропорциональна корню из D, это D коэффициент поглощения. То есть, грубо говоря, чтобы записать туда 10 импульсов, вы должны иметь 300 обратных сантиметров. Это очень жесткое условие. Более того, поскольку область очень узкая прозрачности, то только в этой области вы работаете, поэтому спектральная ширина сигнала очень сильно ограничена. Это тоже плохо. Импульс получается очень длинным. Поэтому люди стали придумывать другие схемы квантовой памяти. Это вот то, что называется неклассическая схема. Почему нельзя фотонного эха? Почему нельзя использовать нормальное фотонное эхо? Что такое фотонное эхо? Вы всегда должны возбудить систему из основного состояния классической схемы фотонного эха. В основном возбужденные. Оттуда сыпется миллион частиц. И ваш фотон, естественно, всегда теряется на фоне вот этих распадных фотонов. Поэтому в такой схеме классической работать нельзя. Значит, первая схема – это контролирование обращения волнового фронта. Неоднородного ширения. Опять используется та же самая идея селекции. Делаем очень узкий провал. При помощи электрического поля с градиентом расширяем его. На нем записываем наш импульс. И вот смотрите, мы записали и возбудили вот эти дипольчики. Каждую частоте соответствует свой диполь. Из-за частотного расщепления диполи начинают расходиться. Если вы что-нибудь такое придумаете, чтобы они заставить их повернуть назад и опять схлопнуться, тогда у вас это будет как раз эхо. Так вот, что это делается, оказывается, элементарно. Просто берете и поле меняется на противоположное. И тогда как будто вы обращаете время. Ну, опять, пример с солдатами. У вас есть группа необученных солдат, совершена командой шагом марш, первые два шага все делают синхронно, через 50 метров разнобой. Если вы это сняли на пленку, проматываете в обратном состоянии, в конце этого самого у вас опять первые три шага одинаковые. Вот это называется эффект, на самом деле, фазодного эха. Опять, в чем проблема? Модовая емкость, опять, число этих записываемых пропорционально уже эффективной, эффективной коэффициенту поглощения. Тоже, на самом деле, очень плохо. Но замечательное свойство этой памяти – контролируемое время высвечивания. Вы в любой момент можете это поле обратить. То есть это преимущество. Недостаток модоемкость зависит опять. Вы должны делать очень-очень-очень плотные среды. Это всегда получается. Другой способ, который свободен от этого недостатка, это атомная частотная решетка. То есть опять вы делаете то же самое селекцию, только перекачку делаете, вот, которая прошла обратно, не один раз. Сделали, чуть-чуть сместились, опять сделали, чуть сместились, опять сделали. И получается вот такая решетка. Если вы на нее закинете импульс, он возбудил. Но, естественно, тут эффект, как бы сказать, дифракционно нормальной классической решетки работает. В принципе, аналогия полнейшая. И по аналогии с этой классической решеткой, чем больше в классической решетке ваших штрихов, тем больше спектральное разрешение. То же самое. Чем больше ваших штрихов, тем больше модовая емкость. Но модовая емкость, то есть не ограничена коэффициентом поглощения, а ограничена только числом вот этих штрихов. Вы можете делать бесконечно большим. Замечательно. Но плохо чего? Как только вы создали эту решетку, все, время высвечивания эхо на этой решетке сдано. Она определяется этим периодом, неконтролируемо. То есть это недостаток. Вот мы попробуем эти недостатки исправить, объединяя два. А, ну это экспериментальная реализация этого фотонного эха. Я пока не буду оценивать, это вот то же самое эхо первого порядка, второго порядка, то есть через один период, через два периода. Я этому останавливаться буду, если кому интересно, потом расскажу. Значит, как можно исправить этот недостаток памяти, основанный на фотонном, на частотной решетке. То есть мы берем, опять селектируем группу частиц, растягиваем при помощи электрического поля и уже на ней записываем решетку. Период решетки, теперь у нас появилась ручка управления, электрическое поле. Мы можем ее сжать, растянуть при помощи этого электрического поля. То есть тем самым мы в этом методе задаем ручку, которая позволяет задавать время высвечивания. Так, это экспериментальный реализатор, то есть вот мы создали решетку, потом ее сжали, вот это эхо на не сжатой решетке, это эхо на сжатой решетке. Она, конечно, гораздо менее эффективна, потому что у нас есть некие проблемы с аппаратурой. Вы должны делать очень качественную решетку. У нас на лазере порядка, ну, опять детали. То есть, если будет хорошая аппаратура, то все это можно на самом деле просто продемонстрировать, что все это работает. Так, значит, результаты такие. Я успеваю, да? Значит, мы показали, что можно реализовать кубиты на ансамблях частиц, допированных в неорганические кристаллы. Показали, что можно манипулировать этими населенностями. Показали, что возможна реализация двухкубитовой операции, то есть возможна реализация любой логической операции. Показали, что возможность, что спектральная селекция приводит к существенному увеличению произведения вот для электромагнитной прозрачности одного из вариантов квантовой памяти. И показали реализацию квантовой памяти на основе атомной частотной решетки. Схема, позволяющая контролируемо реализовать время хранения. Так, тут это наши публикации последние, посвященные этому. И спасибо вам за внимание. Пространственный размер определяется пучком лазера. Это сотни микрометров. По поперечнику и сантиметр. Какую длину вы возьмете? В зависимости от того, какая длина. Ну, сантиметр, порядка сантиметра. Вдоль луча распространения лазера. Опять повторяю, здесь нет пространственной адресации, только по частоте. Это самое большое преимущество.
У меня такой вопрос. Вот вы вскользь сказали про свои... Нет, не вскользь, про свои образцы все подробно сказали, что Лена привезла какой-то кристалл,
да,
меньше. Это что такое?
Так. Там ионы те же самые, ионы призиодима, просто основа другая, матрица. Тут... Лантан 103, там и 3 силиката 2. За счет того, что там немножко другие атомы, они меньше сбивают фазу и из-за этого получают долгие-долгие времена. То есть на два порядка больше.
Я только вижу просто замечание, что вы вначале так немножко приблизительно к квантовому компьютеру, что существуют разные общие алгоритмы, которые на нем хорошо работают. Эти алгоритмы настолько важны,
что... Естественно, как только они заработают, все банки вынуждены будут, все армейцы и так далее. Я понимаю, да. Нет, понимаете, речь идет не о прикладных вещах, а с точки зрения науки. Конечно, как только он заработает, его тоже закроют. Я и говорю, как только он появится, его закроют. Его закроют. Хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, это будет настолько распространено, что поскольку взломать невозможно, такая разница, они пользуются или мы пользуемся, это без разницы.
Я помню, за все, что делается, куда-нибудь. Как говорит основатель нашего института, великий теоретик Колотников, в хорошем хозяйстве каждая веревочка.
Это правильно.
Даже если вы сделаете такой квантовый компьютер, с ним будет очень тяжело ходить.
Но это и не я.
Нет?
Нет, я запомнил, что нет. Посмотрите. 43-й год, 1,5 тонны. Сейчас вы спокойно в кармане носите.
Отлично. Спасибо большое.